Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио «Свобода», новости.
Начали коротко о главном. Найденные в Кабардино-Балкарии убитые супруги оказались сотрудниками ФСБ. В Москве прошла очередная акция в поддержку инвалидов. Правительство Франции ответило на критику, связанную с депортацией цыган. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков из затонувшего российского буксира «Алексей Кулаковский». 5 членов экипажа найдены погибшими, 3 капитан и 2 матроса были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Что произошло, непонятно. Волна в 2,5 метра, это для него вполне нормальная волна. Он может ходить и работать при волне 3,5 метра. Если натолкнуться на какую-то льдину, он не мог в это время. Глубина там тоже большая, то есть причина непонятна.
Рассказал директор Жатайского завода по ремонту и строительству судов Владимир Куликовский. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров. Глава ведомства Алексей Савинов был отправлен в отставку. На этот пост назначили его заместителя Виктора Маслякова. В нынешнем году в условиях аномальной жары в России произошло около 30 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров. Погибли 53 человека, сгорели 2,5 тысячи домов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через подмосковный Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил.
Всегда существует противоречие, естественное противоречие между развитием и сохранением природы. Но ясно, что дорогу надо строить. Между двумя крупнейшими городами России, между Петербургом и Москвой, нужна новая автотрасса. Очевидная абсолютно вещь. Вопрос, по какому маршруту пройдет эта дорога, это, конечно, вопрос серьезный. Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда самым внимательным образом относились и относимся к проблемам, связанным с сохранением природы.
Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций, оппозиционных политиков. Защитники леса утверждают, что возможно строительство автомагистрали по альтернативному маршруту. Об этой теме после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Найденные сегодня убитыми в Чегемском районе Кабардино-Балкарии супруги оказались сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. По данным Следственного комитета при прокуратуре России, группа людей в камуфляже вывела супругов поздно вечером в четверг из кафе. Их привезли в район Малых Водопадов и застрелили. Нападавшие похитили из машины имущество убитых и сожгли автомобиль. Открыто уголовное дело, ведется расследование. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Пахотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. Пахотин также обратился к правозащитникам. Молодые люди были задержаны 21 августа в подмосковном Жуковском. Когда направлялись на концерт, их доставили в милицию, где допросили по делу о нападении в Химках. 28 июля около сотни молодых людей, лица которых были закрыты черными платками, подошли к зданию администрации города Химки и начали выкрикивать лозунги в защиту Химкинского леса. Одновременно в окна были брошены пустые бутылки. В воздух произведено несколько выстрелов. В Москве сегодня вновь прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Группа здоровых людей в инвалидных колясках совершила прогулку по центру города, по дороге пытаясь зайти в магазины, кафе и музеи. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Сергей Миронов и российский омбудсмен Владимир Лукин. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по итогу акции ее участники сделали вывод о том, что центр Москвы категорически не приспособлен под нужды инвалидов-колясочников.
мы хотим сделать наш город доступным для так называемых маломобильных групп населения, то есть для инвалидов-колясочников и мам с детьми на колясках. Человек с коляской, с ребеночком или человек на инвалидной коляске не может пересечь массу улиц.
Сказал один из организаторов акции Ирина Ясина. Милиция не мешала проведению акции. Губернатор Приморья Сергей Дарькин решил контролировать местные цены на продукты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Цена гречки на соседнем оптовом рынке подскочила с 35 до 60 рублей. В целом же по Приморью стоимость риса и гречневой крупы выросли в 1,5-2 раза. Продавцы на рынке объясняют такой скачок летней засухой и пожарами в центральной части России, а также наводнениями в Юго-Восточной Азии, откуда привозят рис. Представители правоохранных органов полагают, что имеет место ценовой сговор поставщиков. Цена на хлеб в Приморье на прежнем уровне, хотя зафиксирован рост розничных цен на муку. За месяц она поднялась с 7,5 до 13 рублей за килограмм. Однако ссылки поставщиков на природные катаклизмы вызывают большие сомнения. Мука в Приморье в основном поступает из Алтайского края, а там ни засухи, ни пожаров, ни наводнений нынче не наблюдалось. В борьбу с ростом цен на основные продукты питания включился губернатор Приморья. Профильный департамент по распоряжению Сергея Дарькина ведет мониторинг цен. Марина Лобода для Радио Свобода. Владивосток.
Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее сегодня Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективных депортаций цыган. Комитет также выразил обеспокоенность некоторыми выступлениями французских политиков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Вместе или порознь? Эксперты оценивают стабильность правящего в России политического тандема. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения Айджалона Гомеса из северокорейской тюрьмы, что побудило американского миссионера перейти опасную границу. В Турции открывается чемпионат мира по баскетболу. Входит ли сборная России в число фаворитов этого турнира? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 27 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. На встрече с первым вице-премьером правительства Виктором Зубковым накануне вечера Медведев призвал правительство провести тщательную инвентаризацию всего лесного законодательства, в том числе лесного кодекса. Напомню, что действия правительства, вообще российских властей при ликвидации природных пожаров этим летом вызвали резкое негодование россиян. Также в четверг вечером стало известно, что российский президент принял решение приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений вопроса. На это решение откликнулся утром в пятницу Владимир Путин, премьер-министр, который в свое время подписывал решение о том, что трасса Москва-Петербург пройдет именно через территорию Химкинского леса. Путин считает строительство трассы обязательным, но не считает, что маршрут ее окончательно установлен. Означают ли все эти решения, что наметился раскол в главном в России политическом тандеме? Как оценивают шаги Дмитрия Медведева и Владимира Путина эксперты? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
И к документам о строительстве трассы Москва-Петербург, и к принятию лесного кодекса имел непосредственное отношение Владимир Путин. Потому решение главы государства вызвали у ряда экспертов предположение о расколе тандема Путин-Медведев. По мнению политолога Станислава Белковского, Химкинский лес и Рослесхоз не являются вопросами, способными разрушить тандем.
На мой взгляд, решение Дмитрия Медведева по Химкинскому лесу не свидетельствует о расколе в тандеме или о личном конфликте между президентом и председателем правительства. Просто Медведев более чем Путин склонен к политическим шагам и решениям. Путин, действуя в традиционной логике бизнесмена, никогда не шел на поводу общественного мнения и не поддавался давлению. Медведев же посчитал, что можно поддаться давлению общественного мнения ради спасения репутации власти, ради того, чтобы обратить вспять тенденцию к катастрофическому снижению рейтинга «Единой России» и популярности власти в целом. Однако принятое решение просто показывает распределение функций и полномочий, показывает, что Медведев обладает всеми полномочиями главы государства и может их применять в тех ситуациях, когда он этого реально хочет. Думаю, что к личному конфликту с его предшественником решение по Кимкинскому лесу не приведет, ибо я не считаю, что сам по себе дорога, идущая через Кимкинский лес, это архиважный для Владимира Путина вопрос.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков считает, что в последних решениях Дмитрия Медведева нет принципиальных противоречий с его предшественником Владимиром Путиным.
Я не думаю, что у нас есть основания говорить о расколе, который возник между Путиным и Медведевым. Судя по их довольно синхронным заявлениям и заявлениям по приостановке строительства трассы через Химкинский лес и решение о прямом подчинении Рослесхоза Путину были согласованы между президентом и премьер-министром. Дело в том, что чисто даже юридически это переподчинение должно быть, я имею в виду Рослесхоза, должно быть закреплено указом президента, решением президента, поэтому здесь требовалась его подпись. То же самое по Химкинскому лесу. Инициатива, как теперь известно, о том, чтобы Единая Россия обратилась к Медведеву, исходила из администрации президента, что так и было. Так что это тоже согласованные вещи.
Депутат Государственной Думы, представитель Единой России Валерий Рязанский считает, что не следует искать в принятых решениях политической подоплеки. Это, по его мнению, всего лишь исправление ошибок.
Это хозяйственные решения, они не могут быть абсолютно безошибочными, и, безусловно, никакого раскола нет. Ошибки, если они возникают в ходе работы на таких структурах, их главное увидеть и устранить, ни в коем случае не придавая им какой-то политический там санкционный оттенок.
Политолог из Петербурга Владимир Гельман считает, что не стоит преувеличивать серьезность последних шагов российского президента. По словам Гельмана, весь пар может уйти в гудок.
Это явно недостаточно для того, чтобы говорить о каких-то серьезных изменениях. О серьезных изменениях можно было бы говорить, если бы поменялась политика в целом. Если бы какие-то любые решения касательно крупного строительства, каких-то проектов, они бы перед своим принятием реально проходили бы какой-то процесс согласования с обществом. Не так, как это обычно делается, там фиктивные всякие или липовые слушания, а действительно были бы какие-то реальные процессы, где действительно бы считались с мнением там местных жителей, общественности. Но, как я понимаю, сейчас просто решение о приостановке призвано выпустить пар, и я совсем не исключаю, что в конечном итоге пар уйдет в свисток, и все сойдет на нет.
Решение приостановить строительство трассы Москва-Петербург и пересмотреть положение Лесного кодекса, по мнению независимого политика Владимира Рыжкова, свидетельствует о том, что нарастающая волна общественного протеста испугала руководителей государства.
Я думаю, что вот эти два решения скорее вызваны нервозностью и страхом перед растущим подъемом общественной активности и растущим подъемом протестных настроений. Власть очень напугана тем, что, казалось бы, такая периферийная тема, как какой-то лес в ближайшем Подмосковье, собрала более 3000 человек на Пушкинской площади, людей, которые пришли туда совершенно осознанно и отчетливо понимая, что они требуют, чего добиваются. Я сам был на этой площади и убедился в том, что настроения были очень резко оппозиционными, люди требовали отставки Путина, отставки правительства, и это напугало власть. То же самое по Рослесхозу, очень жесткая критика идет в прессе, в интернете, в обществе того, что именно при Путине система охраны лесов была развалена, именно при нем и при Медведеве прошла совершенно бесконтрольная раздача лесов пользователям по новому лесному кодексу. Провалы настолько очевидные были этим летом, что общество возмутилось. Поэтому здесь мы можем говорить не о расколе в тандеме, а здесь правильнее говорить о растерянности и страхе власти перед растущим гражданским обществом и оппозиционными настроениями.
Ситуация, в которой президент демонстрирует свою самостоятельность, а партия власти пытается перехватить лозунги оппозиции, напоминает времена перестройки, считает политолог Станислав Белковский.
Я думаю, что с помощью решений по Кимкинскому лесу Медведев набирает в первую очередь аппаратные очки. Бюрократия получила сигнал, что президент абсолютно свободен и волен принимать решения в рамках своих конституционных полномочий, а рассуждение о том, что он целиком зависим от Путина, является не более чем блефом. Однако с политической точки зрения власть едва ли выиграет. Налицо классическая перестроечная ситуация. Партия власти пытается перехватить лозунги и проекты оппозиции, чтобы предотвратить снижение своей популярности, но такие шаги приводят только к росту популярности оппозиционных идей и никому же не укрепляет позиции власти. Все это можно сказать на примере КПСС в конце 80-х годов прошлого века. Думаю, то же самое состоится сегодня.
Большинство аналитиков все же настаивает, что разговоры о расколе тандема Медведев-Путин преждевременные. Что же касается важности принятых президентом последних решений, то эксперты считают, что об их серьезности говорить слишком рано. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Большинство экспертов-профессионалов склоняются к мнению, что решение Дмитрия Медведева о приостановке строительства трассы Москва-Петербург вовсе не обязательно означает спасение Химкинского леса. Сегодняшнее заявление Владимира Путина в Хабаровском крае о том, что соображения эффективной экономики при реализации этого проекта останутся на первом месте, многим наблюдателям дают повод для скепсиса. Эти скептики размышляют так: власти выдержат паузу, имитируют общественные слушания, а затем найдут предлог для прокладки трассы по прежнему маршруту. Я поинтересовался точкой зрения по этому поводу у лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой.
Если это действительно так, то это очень подло по отношению к собственному народу. Вот, сначала показывать какую-то морковку, да, а потом ее убирать. И я считаю, что это будет очень отрицательно оценено общественностью. Если сначала президент скажет, что он вырубку останавливает, и идет какой-то нормальный диалог, поиску альтернативных вариантов трассы Москва-Санкт-Петербург, а потом вдруг этот процесс прекращается. Вот на сегодняшний момент я считаю, что это будет очень неправильно с точки зрения президента Российской Федерации допустить такую ситуацию. Я надеюсь, что Дмитрий Анатольевич хватит мудрости этого не сделать, потому что уже звучат какие-то предложения о том, что альтернативные варианты прокладки трассы должны искать администрации Химкинского района и Минтранс, в рядах которого найдена коррупционная составляющая по проекту, и та самая администрация, которая выбрала вариант прокладки трассы в 2005 году при полном запрете российского законодательства на проектирование через лес.
Евгения, а как вы себе представляете формат этих общественных консультаций?
Вы знаете, я считаю, что туда должны войти представители общественности, защитники Химкинского леса, независимые экологи, независимые экологические организации, профессионалы в области транспорта, конечно, Совет по правам человека, потому что были довольно серьезные нарушения в этой области при строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург. Тогда, да, действительно, у нас есть шанс совместными усилиями найти какое-то разумное решение.
Предположим, что Дмитрий Медведев действительно полон решимости прекратить прокладку трассы через Химкинский лес. Что это означает для вас? Для вас существует одна власть, состоящая просто из большого количества чиновников, или вы как-то разделяете там Дмитрия Медведева, Владимира Путина, который в свое время подписал решение о строительстве, о проведении трассы через Химкинский лес?
А вы знаете, до сегодняшнего дня мне казалось, что все-таки у нас власть, она представлена президентом, и его все поддерживают. Но сегодня я вижу, что зачем-то Владимир Владимирович Путин начинает делать какие-то заявления, которые на самом деле вчерашнее решение президента просто дезавуируют, по-другому не скажешь, потому что на сегодняшний день, понимаете, привлекать к этой работе только Минтранс, администрацию городского округа Химки, это, вы знаете, далеко не та выборка, которая будет представлять все интересы. Поэтому я вижу, что сейчас действительно налицо какое-то противостояние, которые совершенно не нужно демонстрировать, на мой взгляд. Это некрасиво, когда идет какая-то вот такая конфронтация в самом верху власти. И мы считаем, что если президент что-то решил, то ему никто не должен мешать.
А с чем вы склонны связывать, по крайней мере, некоторые изменения позиции власти вокруг Химкинского леса? Сказались ваши протесты? Или вот партия власти, которая вдруг вчера неожиданно принялась уговаривать президента приостановить прокладку трассы, сказала свое слово? Что главное, на ваш взгляд?
Знаете, это какая-то критическая масса, я думаю, накопилась, потому что было очень много выступлений, на протяжении 3 лет они шли, и я очень надеюсь, что просто к мнению общественности слушают.
Вы говорили и в эфире «Радио Свобода» о том, что прежде были человеком совсем аполитичным, неполитическим, не принимали даже участие в выборах. Сейчас вы оказались волей судьбы, волей случая, собственной гражданской позиции в центре такого социально-экологического конфликта, который, в общем, имеет какое-то политическое измерение. Как-то это изменило ваше представление о российской политике? Кто-то из политиков стал к вам ближе, кто-то дальше. Как-то вы связываете свою дальнейшую судьбу с продолжением такого рода активности?
А вы знаете, мне не очень интересны политики, да, я прежде всего смотрю на людей, которые нам помогают. Мне даже не очень важно, из каких они организаций, из каких партий. И дальше я тоже планирую заниматься вопросами сохранения природы, потому что это, я считаю, ключевой вопрос для любого нормального гражданина. Это наша среда обитания. А кто будет нам помогать? Мне кажется, любой человек разумный, с легкими, должен это делать, потому что это его прямой долг. Сохранить для наших детей то природное наследие, которое мы на сегодняшний момент имеем.
Из московского метро лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Эту тему мы продолжим буквально через несколько секунд. Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 27 августа, и вся первая часть программы посвящена фактически проблеме Химкинского леса. Небольшой подмосковный городок оказался темой выступлений политиков по всей большой стране. Нормальные люди с легкими, как говорит Евгения Чирикова, все-таки по-разному смотрят на эту проблему. Провокаторам и погромщикам за столом переговоров не место, заявил сегодня секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. По его словам, «Единая Россия» не готова привлекать к этому обсуждению тех, кто дискредитировал себя в ходе конфликта, преступив закон. Это цитата. Володин также рассказал, что «Единая Россия» полностью поддерживает сегодняшнее заявление Владимира Путина по поводу строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Но в этом можно было, впрочем, и не сомневаться. Ближе к вечеру поступили сообщения о том, что городские власти заставляют работников химкинских учреждений и предприятий подписывать петицию фактически за вырубку Химкинского леса или за прокладку трассы через эту площадь, по крайней мере. Об этом я беседовал с одним из активистов движения по защите Химкинского леса Сергеем Агеевым.
Где-то в пятом часу мне позвонила женщина, которая представилась как предприниматель, работающий в Химках, и сообщила, что где-то поступила ей просьба, и, как она поняла, еще многим предпринимателям, от комитета по управлению имуществом, так она назвала эту организацию, Химкинского района. А просьба была подписать петицию за сохранение существующего проекта трассы через Химкинский лес. Установка была дана следующая. Вот сейчас будет после отмены вчерашнего этой трассы, то есть такого варианта трассы губительной для леса, она будет реализовываться, как она сказала, вариант номер два, то есть через старые Химки. Им указано было, что этот проект очень гораздо хуже для Химок, а потому всем предложено подписать петицию за сохранение вот нынешнего варианта трассы. Эта петиция, как она сказала, пойдет наверх.
А, Сергей, а у этой женщины есть номер телефона, имя, фамилия?
Да. На условиях анонимности, да, я могу вам дать этот номер телефона. Это, значит, первая информация. Потом пошла информация, что старших по домам, в частности, вот в микрорайоне Левобережный города Химки, это совершенно достоверная информация. Старшие по домам вызвали в местную территориальную администрацию. Ну, в каждом микрорайоне есть своя мелкая такая администрация, помимо общей в Химкинской. И дали текст письма, вот это обращение и бланки подписей за сохранение вот существующего проекта трассы через лес. И попросили старших по домам, иными словами, собрать подписи среди жителей микрорайона, среди местных жителей за сохранение вот этого варианта прокладки трассы через лес. Женщина, которая, вот, может быть, это связано с бюджетной сферой, женщина работает в турфирме, мне вот сказала, что им велят подписываться, иначе лишат аренды. Такая же информация поступает по заводу «Энергомаш» и образовательным учреждениям.
Сергей, а вы в Химках живете?
Да, я живу в Химках.
А что вы сами думаете по поводу альтернативной трассы? Вот сейчас говорят о том, что я читал сейчас уже заявление депутатов Государственной Думы о том, что альтернативная трасса, она будет сильно мешать самим жителям Химок, а вот если будут по Химкинскому лесу, то Химкинский лес сыграет роль такой подушки, которая как бы амортизирует все негативные последствия вот этого шоссе.
Есть несколько вариантов такой трассы. Если ее вести по промзонам, никакого вреда для Химок это не будет. Она благополучно, вот этот вот вариант через Химкинский лес, обходит все помойки, все промзоны, идет через лес. Если же они имеют в виду вот тот вариант, который вдоль полосы железной дороги, то он не единственный. Можно ее провести по промзонам. И этот вариант, вот как раз по Молженининским полям, на нее выходит как раз не через коридор. железной дороги, а вот именно через промзоны.
После вчерашнего заявления Дмитрия Медведева, что в городе говорят? Вот знакомые ваши просто обсуждают это как там, не знаю, в магазинах?
Разумеется, разумеется. Все поздравляют, звонят, поздравляют с победой. Все считают это однозначной победой, что Химкинский лес спасен, потому что после таких заявлений, а главное, после такого резонанса, который вызвало вот это вот заявление Медведева и всех остальных вип-персон государства, уже обратно они обратного хода не дадут. Пресса идет, и иностранные очень много звонят, вот там из Франции звонят, и из Германии, и из Швеции, то есть это реальный резонанс.
То есть вы думаете, что за граница поможет?
Всегда рассчитывали, что вот этот резонанс, он в нашу всегда пользу. Дело не в загранице, а в том, что когда об этом всем известно, тихо вершить дела не получится.
Итак, судя по итогам моей беседы с активистом движения в защиту Химкинского леса Сергеем Агеевым, многие жители Химки сохраняют оптимизм. Совершаем звонок женщине-предпринимателю. Моя собеседница работает в Химках 10 лет и уверена, что, назови она свое имя публично, ее бизнес немедленно выкинут из Химок. Включаем запись.
Я генеральный директор общества «Граничный». Сегодня мне раздался звонок в конце дня, когда уже, в принципе, все должны были уйти домой. Позвонил комитет, вы записываете, комитет по управлению имуществом городского округа Химки Московской области. Предложил мне приехать писать петицию. Петицию. Я стала интересоваться, что за петиция, но по поводу Химкинского леса. Я говорю, так мы давайте сформируем позицию. Я говорю, мы за или против? Она говорит, ну мы не за и не против, просто есть проект номер два. Значит, проект номер два. Я говорю, это что такое? Это значит, вот эта вот дорога пойдет через старые Химки. Как бы это еще страшнее, чем проект номер один. Поэтому вы должны приехать и свою позицию озвучить. Вы за проект номер два или за проект номер один.
А какова ваша была реакция?
Ну, я сказал, что я вообще очень далеко уже на этот момент нахожусь от городского округа Химки. Поэтому никак свою позицию выразить не могу. Единственное, что я им предложила, вот что меня смутило сильно, значит, я им предложила, что давайте я в понедельник приеду. Ну, как там озвучу, что я там вижу. А сказали, нет, в понедельник будет поздно, значит, нужно это сделать сегодня. Я говорю, ну, меня уже нет. Они говорят, может, кто-нибудь из ваших сотрудников, например, находится на месте. Я говорю, нет, никого нет на месте. Сегодня мы уже вообще не сидим.
А что вы вообще думаете по поводу этой дороги? Где ее нужно строить, как вам кажется? Все-таки вы каждый день в Химках работаете.
Я работаю в Химках раз, в все против выработки леса, в принципе, где бы то ни было, как бы то ни было, куда бы то ни было. Лес рубить нельзя. Тем более Химки задыхаются. У нас остался, вернее, после всей этой деятельности, вот эти дубки чудом устарели, как бы, да? И вот этот вот Химкинский лес. Если честно, выработать нам дышать будет просто нечего.
А кому-то из ваших знакомых, коллег, которые работают в Химках, не знаете ли вы, звонили сегодня еще?
Нет, я просто не успела, видимо, это уловить. Я думаю, что в понедельник ко мне поступит, естественно, мнение, потому что я там уже 10 лет сижу и... Конечно, они позвонят и спросят.
Мы приносим извинения за неважное качество телефонной связи. Я беседовал с предпринимателями из города Химки, которые сегодня предложили подписать от лица государства фактически петицию относительно возможной вырубки, скажем так, Химкинского леса. К сожалению, на наши звонки в химкинских городских учреждениях уже не отвечали, может быть, потому что было поздно, пятница вечера. Однако за этой темой мы будем продолжать следить. И, конечно, в ближайшие дни представим вам все самые разнообразные мнения о том, как развивается общественная дискуссия о прокладке трассы между Москвой и Петербургом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения Айджалона Гомеса из северокорейской тюрьмы. Что побудило американского миссионера перейти опасную границу? В Турции открывается чемпионат мира по баскетболу. Входит ли сборная России в число фаворитов этого турнира? Знаменитый московский торговый комплекс «Горбушка» может оказаться под угрозой закрытия. Борьба с контрафактом или столкновение финансовых интересов. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева? Об этом говорим с адвокатом Ксенией Костроминой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
Из Кабардино-Балкарии поступает сообщение о том, что в столице республики, городе Нальчике, ведется спецоперация против боевиков. В городе слышна стрельба. Ранее сегодня поступила информация о том, что найденными убитыми в Чегемском районе Кабардино-Балкарии супруги оказались сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела пятерых моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Остается неизвестная судьба шести членов экипажа. В российской столице прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. В Сыктывкаре арестован обвиняемый в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. Сообщается, что в четверг Валентин Гаджиев явился с повинной в прокуратуру и рассказал о своей причастности к преступлению. В результате пожара погибли 25 человек. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Пахотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генпрокуратуру. В Москве милиционер, задержанный по обвинению в вымогательстве 250 тысяч долларов, признал свою вину. Оперуполномоченный потребовал у владельцев изъятого в аэропорту груза деньги за его возврат. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 27 августа. Одна из главных тем международного обсуждения сегодня – освобождение при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера из северокорейской тюрьмы американского гражданина, христианского миссионера Айджалона Гомеса. В январе этого года Гомес пытался пересечь границу между Китаем и Северной Кореей, был схвачен и в апреле приговорен к 8 годам трудовых лагерей строгого режима. О деле Айджалона Гомеса я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, один из ключевых вопросов всей этой истории – по каким причинам и зачем этот славный американец Айджалон Гомес попытался перейти границу Китая и Северной Кореи?
Именно это я пыталась выяснить в последние дни, и большинство свидетелей, в том числе из Южной Кореи, правозащитной организации, с которыми он часто вместе участвовал в всяких акциях протеста защиты прав человека в Северной Корее, все говорят о том, что он сделал это в знак своего рода, ну, такого личного протеста. Айджалон человек очень глубоко верующий. И вот давайте послушаем, что ответил на этот же вопрос национальный директор Всемирной христианской солидарности, это такая христианская организация международная, Стюарт Уинздер.
Думаю, он глубоко переживал те нарушения прав человека, которые совершает режим Северной Кореи в ГУЛАГе. Мы знаем, что более 250 тысяч обычных добропорядочных северокорейцев находятся сейчас в тюрьмах КНДР. 80-85% из них – как члены семей политических преступников. Они сами ничего не сделали, но их родственники, может быть, что-то сказали или что-то сделали против правящего режима. И вот, глубоко переживая все, все это Айджалун Гомес, вероятно, решил выразить свой протест так, как он считал нужным и возможным, перешел границу с Северной Кореи.
Вот что сказал генеральный директор Всемирной христианской солидарности Стюарт Уиндзор. И, Андрей, я хочу подчеркнуть, что вот он заметил, что 80-85% тех, кто сидит в тюрьмах, это члены семей. Это не люди, которые что-то совершили. Особенно это относится к христианам, потому что они вообще запрещены в Северной Корее. И если человека засекают за тем, что он молится или что он выслушивает проповедь, то его автоматически отправляют в тюрьму. Но не только его, отправляют в тюрьму его родителей, его детей и ближайшее окружение.
В Северной Корее, может быть, самая жесткая в мире политическая система, и понятно, что это государство диктаторское, авторитарное. Конечно же, правозащитники имеют право обращать внимание на нарушение прав человека и на жесткий политический режим в Северной Корее. Тем не менее, если руководствоваться буквой закона, с точки зрения международного права, человек незаконно пытался перейти границу. Таким образом, с юридической точки зрения, власти Северной Кореи этого нарушителя имели право применить к нему какие-то рестриктивные санкции, верно?
Естественно, имели. Ну, может быть, конечно, не 8 лет лагерей строгого режима, но имели.
Джимми Картер, бывший президент Соединенных Штатов, не первый раз в своей политической биографии долго посетил Северную Корею, поэтому был сделан именно этот американской администрации выбор посредника.
Посредник мог быть любым значимым лицом в данном случае. Да, конечно, с Джимми Картером получилась как бы своеобразная история. Сейчас нужен был человек, которого и северокорейское правительство уважает и знает, и который уже участвовал в подобного рода акциях. Если вы заметили, то за последние полтора года это уже третий случай. Первый случай – это двое американских журналистов. Они говорят, что они не пересекали границу, что их северокорейские службы схватили на территории Китая.
Там, кажется, речь шла о двух женщинах азиатского происхождения, верно?
Именно так. И их тогда, если помните, выручал Билл Клинтон, тоже бывший президент. Потом перешел границу в Рождество в прошлом году, перешел границу Роберт Парк, американский гражданин, тоже, кстати, лидер христианского движения. Его отпустили через 40 дней, просто выставили из страны. И сейчас это третий случай на протяжении очень короткого отрезка времени. Поэтому, конечно, нужен был человек значимый в данном случае.
Подчас диалог диктаторских режимов с демократическими странами развивается именно таким образом, вот по этой линии так называемого милосердия лидера, который там в последний момент меняет к лучшему судьбу иностранных западных граждан. Вот помните ситуацию с британскими моряками, которые там по неосторожности, скажем так, попали в иранские территориальные воды, и тогда режим Ахмадинеджада устроил из этого настоящее международное телевизионное шоу, как их там возвращали благодаря милости президента.
Мне кажется, что от этого прежде всего выгоду получают эти самые режимы. Все эти страны сейчас находятся в состоянии совершенно удручающем экономическом. В Иране введен рацион на бензин, несмотря на то, что это страна с огромными запасами нефти и газа. В Северной Корее надвигается опять массовый голод, потому что в этом году урожай был смыт дождями. Закончена какая бы то ни была помощь и со стороны Китая, и со стороны Южной Кореи. И на этом фоне мне кажется, что этим режимам очень надо показать, что они все еще являются державами. К ним приезжают вот такие вот важные и известные международные люди, как, например, в данном случае Джимми Картер.
Убеждаешься в этом, глядя на поведение, собственно, северокорейского лидера, который не стал встречаться с Картером, даже не находился на территории страны, поручил это дело своим клевретам, а сам уехал на бронепоезде в Китай в это время на международный визит.
Для меня, например, сейчас вопрос, на который вряд ли кто-то из нас может ответить, просто потому что Северная Корея такая закрытая страна. А что люди в этой стране знают? Вот какую историю им преподнесли? Я думаю, что они даже не представляют себе, что Джимми Картер прилетел просто из-за того, что в Северной Корее находится гражданин Соединенных Штатов.
О деле Айджалуна Гомеса и отношениях между диктатурами и демократическими странами я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 27 августа. Торговый комплекс «Горбушка» в Москве известный тем, что здесь можно купить самые дешевые DVD-диски на любой вкус, могут закрыть. За неделю на «Горбушке» и на примыкающем к нему «Горбушкином дворе» провели несколько прокурорских проверок, искали контрафактную продукцию, а также нарушение правил противопожарной безопасности и требований Трудового кодекса. По данным прокуратуры Западного округа Москвы, в торговом центре конфискованы 1000 дисков с признаками контрафактной продукции. Представители администрации рынка называют последние проверки заказом конкурентов или показательной акцией прокуратуры. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Работники прокуратуры Западного округа Москвы, пришедшие с проверками в торговые комплексы «Горбушка» и «Горбушкин двор», конфисковали свыше 23 тысяч DVD и CD-дисков на сумму более 8 миллионов рублей. Кроме того, в прокуратуре отмечают, что большинство торговых помещений не оборудовано системами автоматического пожаротушения. На фасаде зданий и лестничных клетках размещены рекламные щиты из горючих материалов. Пути эвакуации загромождены, электропроводка эксплуатируется с поврежденной изоляцией. В отношении коммерсантов, владеющих павильонами, возбудили два дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Дорогомиловский суд Москвы. Я позвонила в администрацию торгового центра, и люди, отказавшиеся представиться, сказали, что «Горбушка» работает в прежнем режиме.
Как бы никакие комментарии мы по телефону не даем. Работает в штатном режиме, и у нас работают арендаторы. Павильончики наши.
Ну вот эти проверки, которые проводились, уже есть какие-то результаты?
Мы никаких комментариев не даем. Все туфта, то, что вот тут с прессой, никаких ни закрытий, ни перекрытий вообще нет.
Ранее представитель дирекции рынка Михаил Дрожжинов рассказывал журналистам, что вся продукция на рынке лицензионная, с пиратством здесь борются. Есть даже доски позора, на которых вывешивают фотографии людей, торговавших контрафактом и порнографией. Управляющая рынком «Горбушкин двор» Василина Заремба в интервью изданию «Комсомольская правда» сказала, что никаких заключений и предписаний владельцам павильонов выдано не было. Некоторым продавцам уже начали возвращать изъятое. Управляющая считает, что все эти проверки – заказ конкурентов, либо показательная акция прокуратуры. О настоящем и будущем «Горбушки» рассуждает председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин.
Ни для кого не секрет, что «Горбушка» является символом пиратства в России. Она возникла как рынок, и несмотря на то, что сейчас это крупный торговый центр, уровень контрафактной продукции в этом торговом центре очень высокий. На мой взгляд, учитывая, что разговоры о закрытии «Горбушки» ведутся уже последние лет 10, то закрытие ни разу не происходило, поэтому ожидать, что оно закроется сейчас, не приходится. Я не знаю, с чем связана вот эта активность. Возможно, это демонстративный шаг, чтобы показать Соединенным Штатам Америки, что в России ведется борьба с контрафактной продукцией, а претензии США о том, что в России достаточно высокий уровень пиратства, выдвигались российской делегацией в рамках переговоров по ВТО. И, возможно, с этим связано обновление этой всей дискуссии. Мне кажется, что в целом закрытие или не закрытие тех или иных пиратских точек связано с эффективностью деятельности правоохранительных органов, которая в нашей стране не очень хорошая, и, соответственно, предпосылок к тому, чтобы это качество их работы сильно усилилось, сейчас нет никаких. Для потребителей молодая часть общества уже научилась обходиться без физических носителей для используют скачивание, скачивание фильмов, скачивание музыки. И с каждым годом доля DVD-дисков и CD-дисков среди контрафакта будет снижаться. Это будет тоже контрафактная продукция, но цифровая, без какого-то физического носителя. «Горбушкой» пользуются те, кто привык покупать пиратские DVD-диски и музыку. Ну и, видимо, так и будет происходить еще в течение многих лет.
То есть, если даже ее здесь закроют, она там как птица Феникс где-нибудь в другом конце Москвы, в общем-то?
Ну, да, нужно понимать, что в целом продажей контрафакта занимается в России малый бизнес, который всеми поддерживается. Очевидно, что такие точки, как «Горбушка» или какие-то палатки по продаже контрафактной продукции не могут существовать без взаимодействия с милицией. Вот как выздоровеет милиция или полиция, так и начнут закрывать подобного рода точки, которые сейчас распространены по всей Москве и чувствуют себя как удачливые бизнесмены, проверять которые не могут практически никто.
Говорил председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что нападки на горбушку не очень похожи на реальную борьбу с контрафактной продукцией и объясняет почему.
Вы знаете, если бы кому-нибудь в городе Москва захотелось бороться с контрафактом, он не выезжал бы на горбушку, он просто прошелся бы по улице Тверская, где регулярно стоит большое количество киосков, которые торгуют самым, что ни на есть, отъявленным контрафактом. Вот хотя бы убрать с главной улицы, главной транспортной магистрали столицы контрафакт, это было бы хорошим началом. Когда начинают не с Тверской, а с чего-то еще, сразу возникает вопрос, а зачем это? Горбушка действительно, это большой торговый комплекс, у которого есть определенная история. От этой истории он, насколько я могу судить, давно уже отошел и освободился. То есть там вряд ли больше контрафакта, чем в других торговых центрах. Так что я думаю, что это или какая-то показушная акция, или разборка со стороны конкурентов. Ну, а может быть, это усилия московских властей, которые практически показали свое банкротство во время химической атаки на Москву и свою неадекватность. Может быть, они просто показывают таким образом заботу о москвичах. С другой стороны, контрафакт тоже бывает разный. И извините, когда борьба за интеллектуальную собственность превращается в простое прикрытие и простую легализацию самого изуверского злоупотребления монопольным положением, это вопрос, конечно, не к прокуратуре, это вопрос к законодательным органам, к тем, кто пишет законы, что нужно прописать, когда интеллектуальная собственность защищает действительно права создателя, а когда она защищает права монополистов злоупотреблять своим положением и права монополистов грабить потребителей. Но, к сожалению, пока этот вопрос законодательно не решен, потому что, как много раз говорят по многим поводам, потому что Единая Россия. И дальше все понятно без слов.
По мнению экспертов, рынок контрафактной продукции в России оценивается в 10 миллиардов долларов. Согласно многочисленным опросам, большинство россиян не видит ничего зазорного в том, чтобы покупать пиратскую продукцию, объясняя это тем, что она значительно дешевле лицензионной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы латиноамериканских газет 27 августа активно обсуждают судьбу попавших под завал на 700-метровой глубине шахтеров из медного месторождения Сан-Хосе на севере Чили. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Здравствуй, Джессика. Спасибо тебе, что переживаешь и молишь за меня Господа. Передай низкий поклон моим родителям, братьям, сестрам и где детям и всем родственникам. Попроси их, чтобы молились о нашем спасении. Хочу, когда отсюда выберусь, купить тебе свадебное платье и чтобы нас повенчали в церкви. С тем и прощаюсь, Эстебан Рохас. Это письмо, обливаясь слезами, читали все шахтерские жены и подруги, живущие в палаточном лагере «Надежда», что разбит у входа на медный рудник Сан-Хосе. Письмо опубликовано в газете «Меркурий». Чилийская газета поясняет, что к шахтерам удалось протянуть два зонда – стальные трубы, по которым им можно передавать продукты и воду, лекарства, корреспонденцию и вообще все необходимое для жизни под землей. Ведь спасательные работы могут продлиться от 3 до 4 месяцев. Как отмечает газета «Насьон», заблокированные шахтеры разделились на 3 группы. Одни наблюдают за состоянием завала и укрепляют своды, другие поддерживают связь со спасателями и получают от них все необходимое. Третьи обеспечивают гигиену и порядок. В последней группе есть 2 человека, имеющих начальные медицинские знания. Они передали на поверхность отчет о состоянии здоровья шахтеров, затребовали необходимые лекарства. Один из рабочих, фамилия которого не приводится, снял репортаж о своих товарищах с помощью миниатюрной видеокамеры, переданной по трубе. Этот репортаж продолжительностью в 20 минут был показан по чилийскому телевидению. Это наш стол. Мы за ним в домино играем, чтобы время коротать. У нас все хорошо, мы каждый день проводим собрания, организовали медпункт. Когда получим инструменты, начнем работать, чтобы помочь спасателям поскорее нас раскопать. Ребята не унывают. Некоторые, правда, немного похудели и обросли бородой. У шахтеров под землей есть свой лидер. Его имя теперь знает вся страна. Считается, что эти люди обязаны своей жизнью именно его выдержке и опыту. Речь идет о 63-летнем Марио Гомесе, отмечает газета «Терсера». Он организовал жизнь под землей в первые 17 дней, когда шахтеры были полностью отрезаны от внешнего мира и не получали никакой помощи. В Последние годы Гомес в шахте не работал, возил рабочих на микроавтобусе. Но семье понадобились деньги. У Гомеса четверо детей и семеро внуков, и он вновь спустился под землю. Чилийская пресса приводит имя и еще одного человека, принявшего самое активное участие в спасении шахтеров. Это предприниматель Леонардо Фаркас. Он обеспечил спасательные работы самой лучшей техникой и самыми квалифицированными специалистами. По его инициативе при шахте работает группа медиков и психологов, разрабатывающих стратегию поддержания здоровья и бодрого настроения шахтеров. К примеру, в ближайшее время под землю будут отправлены небольшие видеоплееры с набором специально отобранных кинофильмов, а также видеозаписи родных и близких. Для шахтеров разработан комплекс физических упражнений. По данным газеты «Истрелья», семьи пострадавших шахтеров уже получили от Фаркаса по 10 тысяч долларов. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Турции открывается чемпионат мира по баскетболу. В финальной части турнира, который завершится 10 сентября, принимают участие 24 команды, в их числе и сборная России. От участия в чемпионате отказались многие звезды мирового баскетбола. Испанец Пау Газойл, немец Дирк Новицкий. В составе американской сборной вообще нет ведущих игроков клубов НБА. О фаворитах турнира рассказывает московский баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
В этом году, наверное, впервые за последние годы США едет на мировое первенство не в ранге такого безоговорочного фаворита. Скорее, пальму первенства многие отдают испанцам, несмотря на то, что да, во многих командах не поехали лидеры. Но, тем не менее, мировое первенство – это такой турнир, где найдутся другие лидеры. Мы наверняка узнаем много новых имен. Многие игроки раскроют себя совершенно в других ипостасиях и удивят нас. Если смотреть на турнирную сетку, то полуфинал – это Испания и США. И, наверное, это возможный самый зрелищный матч, который будет на этом турнире. По той же турнирной сетке финал, скорее всего, пробьется, может быть, в сборной Греции, которая сыграет с победителем вот одной из пар из полуфинальной Испании или США.
Для Турции чемпионат мира по баскетболу – главное международное соревнование года, говорит стамбульский спортивный журналист и тренер, бывший игрок молодежной баскетбольной команды Фенербахче Альп Курнас.
Это дело нашей национальной чести – успешно провести чемпионат мира. В Турции баскетбол – второй по популярности вид спорта после футбола. Спонсорами турнира выступают самые крупные турецкие компании – промышленная группа «Коч», крупные банки, оператор мобильной связи «Тюрксель». Все они вкладывали деньги в обновление стадионов и гостиниц. Власти инвестировали около 95 миллионов евро в организацию чемпионата. Большая часть этих средств использована на реконструкцию спортивных сооружений. На чемпионат прибудут около 100 тысяч туристов. Матчи пройдут в 4 городах – Стамбуле, Анкаре, Измире и Кайсери. Насколько я знаю, в Стамбуле уже забронировано более 30 тысяч мест в гостиницах. Бюджет чемпионата составляет порядка 160 миллионов евро, а от продажи билетов организаторы планируют выручить 8 миллионов евро. Одним из интригующих матчей чемпионата станет игра сборных Ирана и США, которая пройдет 1 сентября. С большим нетерпением 31 августа мы ждем игры между сборными Турции и Греции. Многие прогнозируют жаркие схватки болельщиков, советуют получше укреплять трибуны, усилить меры безопасности. Известно, что отношения между Турцией и Грецией непростые, однако не стоит ожидать политических интриг за кулисами матчей. Кстати, баскетбольные болельщики куда менее агрессивны, чем футбольные фанаты. Это спорт, все настроены решительно, но мирно. Организаторы чемпионата запретили проносить на трибуны барабаны и вувузелы, которые в большом количестве завезли в Турцию после чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Звуки этих инструментов в закрытом помещении могут помешать зрителям и игрокам. Вувузелы не предназначены для таких мест, как баскетбольная арена. Официальным символом чемпионата мира по баскетболу стала одно из традиционных, но редких турецких домашних животных. Белоснежный кот ванской породы с разноцветными глазами, голубым и желтым, изображен на флагах, майках и другой символике чемпионата. Фигурка ванского кота, кстати, изображена на всех документах, касающихся переговоров Турции с Европейским Союзом. Это делается в том числе для защиты знаменитых на весь мир редких кошек, которых в стране осталось немало. более 1000.
Говорил стамбульский спортивный журналист Альп Курнас. Сборная России начинает выступление на чемпионате игрой против команды Пуэрто-Рико. В составе российской команды в этом году нет ее лидеров Андрея Кириленко, выступающего за клуб НБА «Юта Джаз», и игрока ЦСКА Джона Холдена. На чемпионат мира команда, которой руководит израильский специалист Дэвид Блатт, попала по специальному приглашению, поскольку не смогла квалифицироваться в Турцию по спортивным показателям. О шансах сборной России размышляет баскетбольный комментатор Елена Приходько.
Для команды Дэвида Блатта наверняка присутствие двух этих игроков совершенно поменяло бы рисунок предполагаемой игры. В первую очередь надо помнить, что и Андрей Кириленко, и Джон Роберт Холден отдали немало сил сборной России. Кириленко на протяжении 10 лет не отказывался от участия в матчах за сборную и был ее лидером. Именно они вместе с Джоном Робертом Холденом сотворили триумф 2007 года, когда сборная России завоевала первое место на чемпионате Европы. Холдену уже 34 года на минуточку, и если мы вспомним сезоны, проведенные им в ЦСКА, то один или, может быть, два случая в последние годы, когда Холден пребывал в лазарете клуба. Все это время он поддерживает идеальную физическую форму, что для такого возрастного игрока является просто феноменальным. Тратить межсезонье вместо восстановления на игры за сборную России для него становится маломотивированным и достаточно сложным с точки зрения физической готовности. Что касается Андрея Кириленко, то тут надо помнить, что для него сейчас последний сезон в Юте предстоит сыграть. Рисковать тем, что получить травму на чемпионате мира, наверное, для него, с точки зрения его карьеры, это тоже не очень целесообразно. Плюс, скорее всего, Кириленко не нашел для себя достаточную мотивацию. Просто, может быть, атмосфера сборной или та атмосфера, которая окружает сборную, может быть, сейчас ему не столь интересна. Блату приходится играть с тем, что есть. И то, что есть, в принципе, это не такой плохой вариант. Цементировать игру нынешней сборной будут молодые игроки. И то, что они в очередной раз едут на крупное первенство в роли темной лошадки, для нас, наверное, это наиболее хороший вариант, потому что 2007 года победа была очень неожиданной, от нашей команды ничего не ожидали. Они играли расслабленно, без дополнительного психологического давления. В 2009 году на чемпионате Европы сборная России уступила в 1/4 финала сербам и в итоге заняла 7-е место. И на Олимпиаде 2008 года Россия была только 9-м. От них все равно не ждали повторения феноменального успеха 2007 года. Сейчас негатива вокруг сборной гораздо меньше. Игрокам выдают авансы. И это, с моей точки зрения, может сыграть как раз-таки не на руку сборной России. Потому что когда от российских игроков что-то ожидаешь, как правило, получаешь обратный эффект.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 27 августа готовили спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева, были российский баскетбольный комментатор Елена Приходько и турецкий тренер и журналист Альп Курнас. Открывается чемпионат мира по баскетболу. Вот так обстояли дела в пятницу 27 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующего недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся наиболее примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключения.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир.